чем мы начинаем наш первый урок по книге Тойме Двора, как написал величайший каббалист Раби Моше Кадавера. Урок посвящается Лейлуй Нишмат Алон бен Тейла Татьяна и Сергей, Артур Давид бен Аарон Андижан, Ишай бен Элазар, Валентина бат Зарахьёй. Я вас всех приветствую, спасибо, что пришли. Вообще эта книга для меня очень важна, и я постараюсь передать. Прежде всего, я не могу перепрыгнуть сразу так, начать изучать эту книгу, пока мы с вами не сделаем несколько предисловий. И в этой книге они изданы специально, эти предисловия. Почему и как, о чем эта книга, почему она имеет такую важность, почему великие мудрецы завещали своим ученикам, своим детям, чтобы эта книга была настольная книга. Буквально, великие мудрецы сказали, эта книга должна лежать у тебя. Эта книга должна лежать у тебя на столе. Вот книга, издана на русском языке. Да. Я признаюсь вам честно, у меня взяло около 7 лет, чтобы. Ну, я как бы не занимаюсь уже до ночи только переводом книги вообще по жизни. Вот. Здесь сделан перевод, это в общем-то, Раби Моше Кадавера, величайший каббалист, это, но он не просто мудрец Торы, он один из учителей каббалы, которая была в городе Цфат. И вы, конечно же, знаете, слышали, что был такой великий мудрец Ария Кадош, может быть, вы слышали о нем, да, Ариза, как его вкратце говорят. Ария Заль – это один из его учеников, вот. Поэтому, вы понимаете, по его ученику, да какой это был учитель, величайший человек, и он написал за свою короткую жизнь, ему, по-моему, прожил всего лишь 48 лет, за свою короткую жизнь он написал огромное количество книг, большая часть из которых вообще еще не издана на сегодняшний день. Они находятся в рукописях. Раби Моше Кадавера родился уже в Турции. Сам он, по фамилии вы понимаете, что он из испанских евреев, Кордовера, из города Кордова. Его отец был из изгнанных из Испании, их семья была из изгнанной Испании. Он родился в 1522 году. Изгнание из Испании, вы знаете, было в 1492 году. Его семья была изгнана, его отец был семья раввинов, очень известные раввины. И в 1522 году он родился, в 1510 году он уже умер. Вот такую короткую жизнь, 48 лет прожил, и за свою короткую жизнь он успел невероятно много, я вам даже передать не могу. Многие говорят, что он даже сам не писал, писали его ученики, потому что и многое он так и не успел записать, как и себе, как сказали великие, да, что его мысль бежала впереди его пера. Да, он даже не мог записывать, потому что тем самым, что он писал, он как бы себя задерживал, да? Поэтому он все далеко не все написал. Эта книга является маленьким-маленьким зерном из огромной книги, которая называется «Илима Рапта». «Илима Рапта» — это каббалистическая книга огромная. И внутри этой книги есть небольшой раздел, который является как будто бы самостоятельным. И он написан, как это сказать, немножечко таким языком, приближенным к тому, которому нам легче понимать, потому что в основном каббала написана. Даже те, кто, уверяю вас на все 100%, да, все, абсолютно все ивритоговорящие люди, даже более того, многие мудрецы, которые изучают Тору, далеко не все умеют читать и понимать то, что написано в книгах Каббалы. Книга Каббалы написана своим отдельным языком, который насыщен огромным количеством терминов, которые очень сложные термины. Эта наука, она в принципе сама по себе очень сложная тем, что она абсолютно виртуальна, ее невозможно ощутить, ее невозможно потрогать. Да? Вот, многие вещи, о которых мы будем говорить сегодня, они являются именно сложными именно потому, что они. Но не подумайте, что мы сейчас собрались здесь изучать Каббалу. Эта книга, она не ради того, чтобы изучать Каббалу. В чем главная цель и смысл этой книги? Вот. Я назову это одним словом. И может быть вы будете удивлены, потому что, в принципе, что здесь такого особенного изучать? Да? Книга посвящена понятию любовь. Что такое любовь? В принципе, что вот мне вам, да, женщины, мамы, жены, сестры, да, вам мне объяснять, что такое любовь, да? Кто как вы, кто, так сказать, да, лучше вас знает, что такое любить, что такое, в вкладывать в своих мужей, в своих детей, в своих родителей, да. Но при всем при этом представьте себе, что вот великий-великий каббалист посвятил этому огромную книгу, и как оказалось, это очень непросто. Просто хочу обратить внимание, буквально последняя недельная глава. Последняя недельная глава. Каждый раз где-то что-то я изучаю, что-то набирается новое. В последней недельной главе есть очень интересные слова. Да? Вы помните, написано, что Ицхак молился напротив Ривка. Да? У них не было детей. Сколько лет у них не было детей? 20 лет у них не было детей. Написано в Геморе, что после 10 лет муж что должен сделать? Он обязан развестись. Он не то, что может, он обязан развестись для того, чтобы у него были дети. Он обязан привести в этот мир мальчика и девочку, как минимум, да, это значит, вот есть такая у нас плодитесь, размножайтесь, обязанность. Ицхак прожил 20 лет и все еще не было детей. И написано, что он молился напротив Ривка. Раши, вы знаете, говорит, что значит напротив. Он в одном углу, она напротив во втором углу, да. Но для этого не обязательно писать слово напротив, говорит Мидраш. Что такое напротив? Говорит Мидраш, что Ицхак настолько любил свою жену, что он не просто просил у Бога детей. Дай мне детей напротив, от Ривки. Именно, да, именно от нее. Ведь его отец, Авраам, он просил просто детей. И что, кого он получил первого? Ишмаэль, не отца. А Ицхак, он так любил, говорит Мидраш, свою жену, что хотел, только от нее хотел своих детей, да? Его молитва была напротив, напротив Ривка. Обращенная как бы к Богу, напротив именно вот от Ривка. Вообще, кто как не наши праотцы, которые основоположники нашего еврейского народа, да, те, которые учат нас понятию любовь. И вы прекрасно знаете, что Авраам Авину это вообще семер, да, это Авраам Авину это олицетворяет свое понятие любовь. Ицхак, в свою очередь, представляет свое понятие суд, совершенно другое понятие, да? А Авраам Авину – это любовь. Зачем вообще писать отдельную книгу на эту тему? Что это такое вообще? Зачем это? Почему это так важно? Спасибо. Есть мидраш, с которого начинается вообще книга Берешит. Мидраш приводит такой пример, да, у Бога, ну как бы, у царя, царю сделали искусственный бокал, он был такой очень тонкий, и подумал царь, если я буду использовать этот бокал для очень горячей воды, он очень дорогой бокал, искусственный, есть только один такой в мире, больше нет, если я буду горячей водой, он лопнет, для холодного не лопнет, буду использовать его для не горячей, не холодной. О чем, что этот мидраш говорит? Он говорит следующее, говорят мудрецы. Бог создал этот мир, и Бог хозяин этого мира, Он управляет этим миром. Если, говорит Бог, я буду управлять этим миром только посуду. Что значит посуду? Что значит посуду, скажите мне? Посуду – это справедливость. Что такое справедливость? Вы знаете, весь мир борется с справедливостью. Вообще, если вы наверняка много книг читали в своей жизни, там книги, фильмы, да, главная идея почти всегда и везде – это справедливость. Что такое справедливость? Да? Какой-нибудь там главный герой добивается справедливости, борется против какого-нибудь там злодея, да, и добивается справедливости. И это самое главное. Как только и весь мир так считает, да, что если восторжествует справедливость, все будет хорошо. А вот Тора считает не так. Абсолютно не так. А почему? Представьте себе, да, справедливость, что у нас сейчас справедливость? Справедливость, все очень просто. Заработал на 5 копеек, получил 5 копеек. Да, сломал на 5 тысяч рублей, будь добр, заплати 5 тысяч рублей. Справедливо? Абсолютно справедливо. Проблема с нами в том, огромная проблема, что у нас заслуг на 5 копеек, а преступлений, не будем называть полностью настоящую цифру, сколько у нас проступков. И поэтому... Если действительно Бог будет судить этот мир по справедливости, что не дай Бог, то все будет очень плохо. Вот. И поэтому Всевышний сказал, Так сказать, да? Если действительно будут весь этот мир судить, от мира ничего не останется, просто придется всех наказать. Да? Какой есть второй вариант? Что мы можем предложить как второй вариант в этом мире? Второй вариант — это любовь. Это Авраам Авину. Абсолютная любовь, безграничная любовь. Это хорошо? Или нет?
Хорошо,
конечно.
Это хорошо?
Любить?
Да. Безгранично? Нет, нет. Я сказал просто любить. Вариант номер один — судить. Судить. Мы сказали, что это опасно. Мы просто нет. Это хорошо, когда все праведники кругом. Но дело в том, что нам далеко до праведности, быть праведниками, так сказать, да, и поэтому боимся, мы просто боимся суда. Мы не хотим идти в суд, мы боимся, потому что нас засудят. Второй вариант — любовь. Да? Абсолютная любовь, безграничная любовь. Это хорошо?
Нет.
Почему нет?
Ишмаэль.
Почему? Любовь — это хорошо.
Ишмаэль
появился. Появился Ишмаэль, и что плохого? Ему тоже есть место в этом мире.
Теферет должен.
А? Нет, вы мне не надо сразу в кабалу. Вы мне скажите просто. Абсолютная любовь — это хорошо или нет?
Много.
Плохо?
Много.
Много?
Нет.
Любви бывает много?
Нет.
Вам было в жизни когда-нибудь так, что вас много любили, вам все, хватит уже?
Не, может быть, нет, но когда преступник и к нему снисхождение,
это хорошо.
Кто без конца?
Ну, без конца детей своих, как?
Бог говорит, что есть опасность любви.
Конечно, мы же воспитаны.
Какая есть опасность у любви? Что скажет тот, кто кого мы любим? Да, все вы меня любят, какая разница, сегодня я там, да, сегодня я сворую этого, там, по башке тому, заберу немножко этого, да, ну да, ну док, я виноват, я плохо, он уже любит. Да, как многие дети, да, меня же папа любит, мама же меня любит, они все равно закроют глаза.
Точки зрения вы
имеете? Ну, я говорю, хороша ли безграничная любовь?
Дети, что бы ни сделали, все равно...
Да. Что бы дети ни сделали, все равно мы их любим.
А
да?
Мама все прощает.
Мама все прощает.
Папа,
то есть папа тоже, который тоже все прощает. Папа. Разные есть папы и мамы, да. Вот. Да, и мы есть, которые мамы тоже не все прощают. Есть разные, да. Вот. Но что делать? И что выйдет из этого ребенка?
Да,
ребенка будет плохо. И родителям в конечном итоге тоже от этого будет очень плохо. Поэтому, говорит Бог, нельзя в этом мире сделать только суд или только любовь. И то плохо. А что нужно? Нужно смешать это все вместе. Но при всем при том, что говорит Творец, нужно смешать это все вместе, всегда, как говорится, знаете, есть такое правило, на одном корабле не бывает двух капитанов. Нельзя, чтобы было два руководителя, да? И в доме тоже не бывает, да? Бывает муж, бывает один, жена одна, у каждого своя, да? Но капитан всегда один. Поэтому, когда Творец решил для себя, что я буду управлять этим миром совместно, и любовь, и суд, кто-то должен быть главным, обязательно. Главный здесь любовь. Главный – любовь. То есть, что это означает? Это означает то, что даже когда мы судим, даже когда мы хотим наказать, мы судим, мы это делаем из любви. Это очень-очень важно. Да? То есть, не проявить злобу, не проявить, не знаю, там, да, какую-то жестокость, да, а мы хотим наказать кого-либо только потому, что мы его любим. И поэтому детей, наказание, например, должно быть соответственным.
А если детей, например, мама наказывает, то тоже суд является потом.
А как же? Любое наказание – это суд. Любое наказание – это называется судить. То есть, а что такое наказание? Наказание, которое подразумевает Творец, это оно призвано, чтобы исправить. Да? Не просто от того, чтобы вылезвить свою злобу, и просто я сегодня вредный, у меня плохое настроение, да? А только ради того, чтобы исправить, чтобы помочь тому, кому мы хотим наказать. С помощью наказания. Это как таблетка. Таблетку мы даем, кого любим, кому хотим вылечить, кого хотим исправить. И только ради этого. И больше ничего. И это есть тот принцип, которым Бог сотворил этот мир и управляет этот мир. Вся эта книга пришла рассказать нам о том, как научиться у Творца, чтобы мы с вами могли точно так же обращаться со своей женой, ну, соответственно, да, со своими детьми, с окружающими нас людьми кругом, как мы, люди, между собой должны научиться общаться. Как? Мы должны научиться общаться так же, как и Бог управляет этим миром. Бог управляет этим миром с помощью этого качества, называемого милосердие, рахамим, которое является корнем всех остальных. То есть, что значит является корнем всех остальных? Я все время думаю о том, где ограничить, чтобы не лезать далеко в кабалу, и как это ограничить. Нет, давайте скажем, не ограничивать.
Нет.
Как идет, я как чувствую, кстати.
Есть заповедь в Торе, которая гласит следующее, что мы должны идти путями Творца. Слово такое есть выражение, идти путями Творца. Что значит идти путями Творца? Что это такое? Где эти пути, которыми Он ходит, и мы должны идти такими же путями? Говорят мудрецы, так же, как Он милосердный, мы должны быть милосердными. Так же, как Он приходит проведать больных, так же, как Он заботится о своем творении, которое Он сотворил, точно так же и мы должны научиться быть милосердными, научиться любить. Говорят нам мудрецы, оказывается, любить надо научиться. Оказывается, не такая простая вещь. Это не нечто такое спонтанное, даже когда мы говорим о каких-то чувствах. Мы не до конца их можем определить. Знаете, мудрец, комментатор приводит, Балей Мусар приводит такой пример, говорят, что это машаль, это не то, что, да, это чистый машаль, что рыбаки ловили рыбу, и попалась им какая-то рыбина здоровая. Она долго пыталась убежать от них, но она таки попалась с эти, да. И она думала, ну все, конец мне, так сказать, да. И вдруг она слышит, что эти рыбаки говорят, ой, говорит, у нас в городе есть Ицхак, вот, да, в их семье страшно любит рыбу. Она говорит, о, слава богу, хоть кто-то меня любит. Ну, взяли, отнесли эту рыбу, она такая счастливая, все, несут в дом к Ицхаку, принесли на кухню, положили эту рыбу, и кто подходит, кухарка с ножом, а сейчас она, и эта рыба орет. Так вы врете, вы говорите, что меня любите, вы себя любите, да. Так, так сказать, да, это грубый такой пример, да, но на этом примере, да, мудрецы хотят нам передать, что любить это, вы знаете, да, когда собрали много мужей и спрашивают, значит, лектор спрашивает, скажите, как вы думаете, кем бы вы хотели, чтобы была ваша жена? Он говорит, вот это, вот это, вот это, вот это, да, каждый высказывает свое мнение, да. Пока она сказала, один друг сказал, как я к ним еще? Давайте спросим у нее. Да, хоть один, хоть один, да, то есть, да, то есть любить это означает что? Да, когда человек делает подарок второму человеку, а что он ему дарит? Большинство дарит то, что ему самому нравится, да, как сказать, да. Но это не называется любить. Любить это называется заботиться, думать о втором человеке, заботиться о нем, да, уметь быть тем, кто дает второму человеку, а не кто-то забирает. Это очень тяжело. Потому что в основном мы любим себя. Это нормально. Это очень хорошо, что мы себя любим. Но, а как же все-таки научиться любить других людей? И об этом посвящена вот эта книга, которая вот целиком, полностью говорит нам о том, что Рамак разделил на 10 глав свою книгу «Тоймер Двора». Первая из 10 глав, она состоит из 13 частей. Говорит Рамак, почему из 13 частей? Потому что любовь состоит из 13 составных. 13 аспектов. Целых 13. Я иногда сижу с людьми и спрашиваю, ни одного не могу сказать, а тут целых 13, да, это очень много. Есть в Геморе такая история, которая рассказывает про Раби Иуда Наси. Кто не знает, кто такой был величайший, Раби Иуда Наси, Раби Иуда Кадош, его... Интересно, что в Талмуде, в Торе, вообще у нас в еврейском народе не так-то много людей, которые заслужили в силу своей святости, что их просто называют Кадош. Вот их немного. Один из них был Раби Иуда Анаси, который собрал при своей жизни всех мудрецов и составили Мишну. Раби Иуда Анаси. Его еще по-другому называют Раби Иуда Кадош, святой. Он получил в своей жизни страшное наказание. 13 лет он страдал страшным. 7 и 6, да? 7 лет он страдал. Ему, у него были такие больные. Так, да, он, ему тяжело ходить в туалет, было очень больно. Камни. Да, еще 7 лет у него была болезнь полости рта, так что он буквально не мог ни есть, ни пить, и у него все болело. И Гемара говорит, что до такой степени ему было больно, такая боль, что он был, кроме всего прочего, что он был очень богатый человек, он был святой, был очень богатый человек. И Гемара говорит, до такой степени был богатый, что лошадей по тем временам, да, стада лошадей, у него было больше, чем у персидского царя. У него было больше. И его конюхи кормили лошадей, когда он шел в туалет, потому что он так орал от боли, чтобы они криком своим закрывали его. И при всем при этом, говорит Гемара, что даже когда все кони ржали, все равно люди, даже которые спускались с кораблей на берегу моря, все равно слышали его крик. А он жил в такой местечко Ципори. Это, кто-то знает, Израиль, Верхняя Галилея, да? Галилея-Льон. И говорят нам мудрецы, почему Раби Юда, за что Раби Юда получил такое наказание? Что произошло? Говорят мудрецы, что у него в жизни была такая история, что когда он стоял на улице, то мимо проводили стадо коров на бойню. И к нему подошел теленок. К нему подошел. И положил ему прямо на плечо сюда, свою голову положил. Прямо вот сюда, да, кто говорит, за пазуху, но положил на свою голову. И жалобно смотрит своими глазами. Да. Вы видели эти глаза?
Спасибо.
А? Да. Он понимал. Раби Юда Наси ему сказал, иди, потому что для этого ты назначен. Так он ему сказал. Он ушел. В принципе, что? Что? А что, неправда? Так оно и есть, нет? Но. Так оно и есть, он, да. Его шкитует, люди его едят, да. Все. В этот момент присудили ему с небес мучиться 13. Есть, которые говорят, что ему присудили мучиться, что он сам взял на себя 13. Есть, которые изначально говорят, разные объяснения. Но 13 лет он мучился. Как все завершилось? Как это неожиданно прекратилось через 13 лет? Говорит Гемара, через 13 лет у него одна из его служанок что-то там в подвале подметала, и там была мышка, которая родила маленьких мышат, и она хотела их всех убить, и он об этом услышал, и он ее остановил, так сказать, не разрешил убивать этих мышат, и куда-то, да, куда-то, мышат, да, наоборот, все пытаются уничтожить мышей у себя в доме, да, они мешают, да, а он, наоборот, попытался их спасти. Комментаторы, я не буду вам все комментарии говорить, я буду сразу коротко по то, что касается нас. Было два, все слышали величайший мораль из Праги, и еще был Твуат Шор, был такой Александр Хайм Шор. Они оба говорят очень интересный комментарий, они говорят так, что здесь произошло, в чем здесь суть? Они говорят красивые вещи. Раби Иуда Анаси считал, что нужно... Бог управляет этим миром по справедливости. Конечно же, необходима любовь, но главное – это справедливость. И когда к нему подошел этот бычок, он ему справедливо сказал, надо жить по справедливости. Справедливость, суд говорит так. Такой расклад в этом мире, да, что есть люди, есть коровы, люди едят коров, коров шхитуют, да, и никто при этом не плачет. Вот. Я был на шхите, да, и шхитовал, да, и никто при этом не плачет. Это такова она жизнь, да. Так мы живем. Это справедливо? Справедливо. Так он ему и сказал. Он идет, живет по справедливости. Бог дал ему наказание за это. Наказал его очень сильно. Потому что тем самым научить, что нельзя жить в этом мире только по справедливости. Это вообще, эта Гемора, эта история, она очень поучительная. Она вообще говорит о том, что вообще такое по нашим еврейским понятиям милосердие. Вроде бы мыши. Мышь! Это что-то ужасно противное, да? Это только мультика бывает такие красивые, симпатичные, да? А по жизни, поверьте мне, да, не знаю, видели, не видели, да? Это что-то ужасно противное, неприятное, да? Это вот, да, обычно все женщины прыгают и визжат, так сказать, от ужаса и страха, да? Вот, хотя нечего их бояться, да? Но это очень противно, и это грязь, и это, может быть, болезнь, не дай бог, да? И мы их убиваем, мы их избегаем, да? А тут... Что произошло? Когда эти маленькие мышата он нашел себя в этом самом, да, в подвале, то он, наоборот, проявил к ним милосердие. Даже к самой ничтожной твари, самой вроде бы бесполезной твари. То есть милосердие, оно безграничное, любовь, она безграничная. И даже к самым, казалось бы, тварям. Нет ни одной твари в мире, которую Бог сотворил просто так. У каждого есть свое место, обязательно. И мы не можем быть жестокими и все время справедливыми. И через 13 лет вот он проявил вот это милосердие. А почему 13? Потому что 13 – это как раз 13 качеств милосердия. Да? 13 лет он должен был как бы каждый год искупить за каждое, как бы прожить каждое из этих 13 качеств. Вообще слово, вы знаете такое слово гематрия, да? Что такое гематрия? Гематрия – это численное значение слова на Лашона Койдеш, на святом языке. У каждого слова есть свое численное. Почему? Потому что каждая буква в еврейском алфавите имеет еще свое численное значение, да? Так вот слово А-Га-Ва – любовь. Гематрия этого слова – 13. Любовь. Именно напротив вот, понятия любовь, этого гематрия этого слова, да, 13 лет Раби Иуда Раси искуплял свою вину и не только должен был искупить, но и исправить себя для того, чтобы выработать себе вот это качество, да, чтобы... кроме всего прочего, вы знаете, вот есть такое-то... утром и вечером мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Иракен, Ашем Эхад». Да? Слово «эхад» – один. Гематрия слова «эхад», «алев хэд», «далет» – тоже 13. Бог, он един, один. Бог един. 13. Слово «один», оно же 13. То есть он один состоит из 13. Вот этих 13 качеств, вот эти 13 составных. То есть Бог – это любовь, а любовь – это одно единое целое. Эти 13 качеств составляют из себя одно единое целое. И вот Бог заповедует нас уподобиться Ему, что мы должны быть как Он. А как мы можем быть как Он? Где мы и где Он? Что, как мы вообще можем вообще, да, как-то вообще в чем-то уподобиться Творцу? Вот уподобиться Творцу можем, если мы будем вести себя так же, как Он. Так же, как Он ведет себя по отношению к своему творению, так же мы должны научиться вести себя по отношению друг к другу. Уметь любить. Вообще хочу привести пример, просто пример из жизни, простой пример из жизни. Вы знаете, что у вас это не так, конечно, да, я не говорю про вас, не дай Бог, да, но вот иногда приходят люди куда-нибудь, да, там вот садятся в каком-нибудь, не знаю, автобусе, садятся в метро, да, и вот всегда приятнее рядом, чтобы свободное место было, правильно? Чтобы никто вообще рядом не сидел.
Да.
Кто-то сел, уже что-то не то. Вот он сел рядом. Что он сел рядом? Что мало места, что ли? Вот ты уже злишься. Что ты не было? А что ты злишься на него? Что такое сделал? Потому что твое место занял. Такая простая маленькая вещь, да? Почему? Потому что вот если наоборот, да? Если кто-то, кого вы любите, сел рядом, это наоборот, это приятно, это радостно. А все это почему? Потому что в принципе мало любви. У нас нет любви внутри. Мы в общем и целом судим все кругом. Почему мы судим? Потому что есть я и еще кто-то. Может быть. А может быть и нет. Это, в общем, такая, да, система, в которой каждый живет, такая эгоистичная система, в которой каждый находится, да, и считает, что центр этого мира – это я, и вокруг меня вертится все остальное. Да, там, да, вот. Ну, кто дальше, кто ближе, да, и, в общем-то, все мне должны. Это обязательно. Вот. Но... При всем при этом мы хорошо с вами знаем, на самом деле в центре этого мира есть Творец, а вокруг Творца находимся все мы. И кто ближе к Нему, кто дальше от Него, да, вот мы своим служением. И просто иногда нужно поймать себя на этой мысли, вот эта вот внутренняя доброжелательность, вот это она трудно доживается, она тоже вытекает и как раз таки из этого, как вам сказать, из любви к людям, из любви к окружающим, из любви к... Не только к своим детям, да, то, что к своим детям, то, что вы их любите, это не вопрос, да, это наоборот, если кто-то не любит, это больной человек, просто больной человек, да, вот, но когда это не ваши любят, это просто люди кругом, я говорю обо всех вообще, да, и вот эта любовь внутренняя, она создает абсолютно другую атмосферу кругом. Вы знаете, есть вообще такие люди. Как-то вы знаете таких людей? Вы многие знаете таких людей. Когда он входит, уже вместе с ним входит уже эта атмосфера. Потому что он человек, который любит людей, потому что он теплый, потому что от него исходит это тепло. А есть, который наоборот, он вошел, уже немножечко все съежились, уже всем немножечко не очень комфортно, мягко говоря, да? Вот. То есть вот это качество, которое здесь передает нам Рамак, это прежде всего касается каждого из нас в отдельности. Если, понимаете, смысл этой книги не в том, чтобы изучать красивые вещи, наслаждаться красивыми мидрашим, можно рассказывать очень много красивых вещей. Но если при всем при этом мы останемся такими, какие мы были, то никакой пользы от сегодняшнего урока, никакой пользы от этой книги. Вот, и мы просто зря провели с вами время. Но если кто-то хоть немножечко, да, кто-то хоть немножечко сможет как-то это что-то на кого-то сможет повлиять. Как? Рецептов нет. Нет какой-то одной таблетки, которую можно выпить таблетку, и все, и я вдруг стал всех любить. Да, где эта кнопка, да, которую нажал, вот все произошло. Но, наверное, вместе с тем, что мы начинаем это понимать, больше чувствовать и проявлять. А самое главное – это проявлять. Мудрецы говорят интересную вещь. Какой-то совет все-таки можно дать, да, какой-то совет. Мы еще не начали книгу Тумидвора, да, мы ее скоро начнем. Да. Да, мудрецы говорят интересный совет. Они говорят так. Есть у нас с вами возможность как-то повлиять на себя. Кроме того, что мы изучаем разные книги, как мы можем повлиять сами на себя. Вот, например, мудрецы говорят, да, человек, который ведет себя спокойно, и вдруг он начинает громко говорить. Да? Он, может быть, еще и не был так воспаленным в гневе в таком, да? Но это громкий голос, да? А еще какие-нибудь резкие движения. И уже через 5 минут у него уже глаза сверкают от гнева. Да? А был нормальный человек. То есть иногда, когда мы громко говорим, делаем резкие движения, это что-то влияет на нас внутри. Так говорит царь Шломо. Меанерах яшиб хейма, что наоборот, мягкое поведение, оно наоборот, даже тот, кто в гневе, может его утихомирить. Да? Говорить более медленно, говорить более тихо. И даже тот, кто был в пламени, он то же самое здесь. Как выработать в себе качество любовь? Да даже если вы не любите, начните что-то делать. И оно выработает вас. Просто начните что-то делать хорошее этому человеку. И вы увидите, как через раз, через два, это будет самый близкий вас человек, которому вам хочется еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, больше делать что-то хорошего, любить, да? Так вот, если мы с вами придем ближе, значит, Раби Моше Кордовера. Раби Моше Кордовера. Ну, я не буду говорить с вами о том, хотя я начал об этом говорить с самого начала, о том, что величайшие мудрецы, причем я принципиально написал не всех существующих, но я принципиально написал из всех существующих направлений, да, из литовского, ашкеназского, сефардского мира, со всех. Все величайшие мудрецы писали об этой книге не просто как о книге, а говорили, что она должна быть как настольная книга. Даже если ты ее не изучаешь, что она просто лежала у тебя, вот до такой степени, что она просто лежала у тебя на столе, вот просто даже закрытая. Ты иногда смотришь, она тебя напоминает. Потому что есть такая сила и мощь. Был такой Рэбби из Камарна, если вы слышали. Был такой Хасидут. Я этого не написал. Я-то боюсь, что это там снимают, а сейчас все это видят, да? Вот, потому что я не отвечаю. За то, что я здесь написал, я за это отвечаю. За то, что я говорю сейчас. Но он так сказал, он был величайший мудрец. Он сказал, что это сгула от болезни. Так он сказал. Изучать эту книгу, если она еще к тому же приведет человека к каким-то изменениям, да, если это не просто останется теорией в его жизни, то она и сгула от той самой страшной болезни, которая существует. К сожалению, неизлечима сегодня. Есть самый первый, значит, термин, который необходимо как-то немножечко о нем что-то такое сказать, наверное. Поскольку поскольку эта книга, ее первая глава, называется она 13 составных качеств кетер. Что-то ужасное, да? Слово качество кетер. Качество кетер — это одно из 10 сферот. Я сам расстраиваюсь, когда я начинаю говорить что-то из кабалы вот прямо перед всеми, потому что мудрецы запрещают. Вот, говорят, что нельзя к кабале относиться как к нечто такому, что, как бы вам сказать, это не нельзя из этого делать что-то популярное. Знаете, вот есть такие книги, популярная там химия, популярная там физика, да. Вот. Это не область, которую нужно популяризировать, да, и делать из нее что-нибудь, что-то такое простое. Вот. Но как-то для того, чтобы дать какое-то ощущение, понятие. Вы понимаете, что, да, вот Бог сотворил этот мир. Чтобы сотворить этот мир, да, то есть, скажем так, нужно его построить. Нужно построить. Вот у вас есть, например, архитектор. Ему нужно что-то создать, да. Для того, чтобы создать, ему нужна бумага, ему нужны карандаши, там, да, для того, чтобы создать чертеж, да. Ему нужно, чтобы пришел заказчик, который сказал, что он вообще от него хочет. А, я хочу дворец, там, да. А какой ты хочешь дворец? А вот такой. А чтобы что там было? А вот это что там было, да. И тогда он ему начинает ему чертить и создавать то, что от него хочет, да. Также у Творца была задумка, была идея, что он хочет сотворить это. Сначала есть идея, которую надо вытворить в жизнь, да. Что там должно быть в этом дворце, который он хочет создать? Этот мир, этот дворец. Потом он его начертил. Потом надо, потом необходимо этот чертеж сделать осязаемым, да, уже конкретно строить по этому чертежу. Чем руководствовался Творец, когда создавал этот чертеж? Какими принципами он создавал этот мир и продолжает руководить этим миром? Вот эти принципы есть 10 сферот, вот, которыми он руководствовался, когда создавал. И в данный момент это мир существует и живет по этим принципам. Эти принципы настолько точные и основополагающие, что это просто даже трудно передать. То есть вообще в мире нет ничего, что не состоит из этих 10. Все кругом состоит из этих 10. Весь этот мир, макро и микро, все абсолютно из этих 10. И мы не будем так вдаваться в это. Есть первое. Основное из этих 10 качеств, которое называется кетер. Слово кетер – это корона. Корона – это то первое, корона, как корона на голове царя. Да, корона на голове царя. Это то первое, под которым как бы созданы все остальные 9 сферот, вытекают все из нее. А что она из себя представляет? Не будем далеко заходить. Она в переводе это кетер. Ее главная суть – это рахамим, милосердие. Представьте себе, вот сейчас я сказал очень важную вещь. Я не знаю, вы меня услышали или нет, поэтому я повторю еще раз. То первое, из чего сотворен весь мир, то первое. Не важно, что оно. Это виртуально, это очень тяжело об этом говорить, да? То первое. Не было ничего, и что-то появилось. Что первое, что появилось в этом мире? Милосердие. Суда нет, ничего нет, ничего еще нет. Есть милосердие, есть любовь. Все остальное вытекает из нее. Все остальное вытекает из нее. Есть любовь, а все остальное вытекает из нее. Это что-то невероятное. Подумайте об этом. Задумайтесь. Нет суда, нет наказания, нет ничего. Есть только любовь. То есть все остальное, оно должно быть под властью любви. Все остальное вытекает из нее. А это основа. И даже если что-то исчезнет, оно никогда не исчезнет. То есть даже когда мы кого-то хотим наказать, оно должно вытекать только из любви. Если оно не вытекает из любви, это жестокость. Это качество жестокости. Тот, кто кого-то хочет наказать, не от того, что он его любит, он типа судья справедливый, да? Это жестокость. Это не еврейское качество. Это то, что Тора запрещает. Наказание, да, вот. Недавно в Израиле была такая ситуация. Я знаю одну семью, где парень споткнулся в своей жизни очень сильно. Молодой парень попал нехорошую компанию. И очень там успешно развивался. В конечном итоге он стал продавцом. Самим. Наркотики. Вот. Ему еще 18 лет. То есть он, под ним уже целая команда была. Такой деловой парень. В общем, Бакица, этот парень, попал, ну, это маленький Израиль. Это вам не огромная Америка, да? Вот. И там в Израиле долго не проходишь, так сказать, в таких вещах. Там очень вообще вся эта система слежки за ними и так далее, да. Их очень достаточно быстро выявляют. Нашли этого парня, поймали. Значит, он сидел в предварительном заключении. Там хукри, значит, да, работали над ним. В общем, его серьезно напугали. Очень сильно он испугался. И вот, в общем, прошли все эти стадии разбирательства, да, дознавательства, да. Все, пришли в суд. Вот. И в суде, судья, женщина-судья, удивительно, я вам скажу честно, ну, просто я очень хорошо знаю эту семью. Ну, не знаю, просто признаюсь вам честно, я просто, наверное, ну, первый раз, да, я хотел поддержать эту семью, так сказать, помочь им там немножко, да. Я не сталкивался с судебной системой Израиля, я первый раз увидел судью, как бы, да. Но я поражен, насколько она не была заинтересована просто посадить его. Вот в России, например, ну ладно, не будем ничего говорить, не будем ничего плохого ни про кого говорить, давайте говорить только про хорошее, да? Вот, будет говорить только про хорошее. Но я поражен, насколько она вообще, не, да, как она искала все время возможность, как его отодвинуть. И в конечном итоге, поскольку у него не было 18 лет, она, значит, надо под домашний арест, под, значит, то, его, значит, каждую неделю он должен уехать, там у него брали этот самый, что он сам не кользится, что он это, с этим не связан, с этим не покупает, не продает, это. Все эти отчеты, подавались отчеты, да, все это тянулось больше полугода, да, и поскольку на тот момент он не был еще 18 лет, в конечном итоге, что она сделала? Это вообще, вот как бы сказать, да, желание, вот это вот любовь и проявление заботы от человека, который, что тебе-то человек? Да? У нее зарплата там больше не станет, это я вам точно говорю. Да? У нее хорошая зарплата, у нее без нее все хорошо. Может быть, она, наоборот, отвязалась бы от него и все, и сидел бы он в какой-нибудь там своей тюрьме там и все. Нет, она нашла, я вам скажу честно, я ездил к нему туда, к этому человеку, она нашла. Но она не нашла, в смысле, она его давно знала. Да? Есть в Израиле очень интересный человек, его зовут Мишико Вольф. Моше Вольф. Да? Этот Моше Вольф, бывший полковник спецназа. Да, есть такая Сайерет Маткаль, если вы знаете, да, такая очень, это самые страшные головорезы израильские, да, такие вот очень, вот, он бывший полковник оттуда, и он сейчас, как бы, ему 40 лет, но это, для них это уже пенсия, да, они уже только, он весь ломанный, перестрелянный, это настолько, да, что он уже весь на пенсии, да, но очень такой крепкий, такой очень серьезный человек, который решил в своей жизни удивительный сподвиг, вот я, Тоже столько людей, я сейчас перезнакомился со всеми этими людьми. Этот человек, ему доверили, значит, изначально готовить группу новых этих боевиков, там, да, израильских, командос. И он год, два, три с ними занимался, и он решил для себя, ему это надоело. Мы приводим хороших мальчиков, из хороших, умных, способных, все прекрасно с ними, что мне с ними, они без меня будут хорошими, типа, да. Он решил для себя, я пойду возьму этих бандитов, и сделал из них людей. Вот серьезно, вот такой взял на себя. И там и деньги там ему никто не платит. Здесь-то ему государство платит, а там ему никто не платит. Что говорить?
Потому что другая проблема. Просто у этих людей психика. Я знаю эту тему.
Потом... Знаете эту тему?
Почему это не берут таких людей?
Я вам скажу, я с ним близко сейчас общался. Я вам скажу то, что вы хотите сказать. Он сказал действительно интересную вещь. Он сказал, что именно из них получается крутые, если их поместить куда надо, вот именно из них получаются потом крутые команды. Почему? Он говорит, Бенцион, ты говорит, представь себе, да, мальчик, ему 17 лет, он там, в этой группе, где продают наркотики, да, там убивают. Там, если ты оступился или что-то, там убивают, там страшно, там убивают. Значит, там надо обманывать, очень круто обойти всю эту сеть Балашим, как их называют, их сеть подставных разных из полиции, разных, под которые их ищут. Их надо всех обойти. надо делать тебя незаметным. Надо эти деньги, которые получаешь незаметно. Это израильская система, это вам не просто какая-то левая страна. Там деньги никакие отберите, там невозможно просто так с деньгами прийти и несколько, это там сотен тысяч получить на счет просто так. Это вы не можете. Понимаете? И все вот это, вот это, вот это, вот это же за ум должен быть такой. Это должен быть все очень крутые. Они, во-первых, смелые, умные, способные вот это все взять и поставить да. куда надо.
И вот один человек спасает 10 человек.
Он свой, я вам скажу, он набрал группу из 60 таких. Ему, и вот эта судья, она ему посылает этих ребят. Этот парень был среди них. Я вам скажу, сейчас прошел месяц, я ездил туда специально. Я вам даже передать не могу. Это просто не. И там я видел вот эти парни такие, бандиты бывшие такие. То есть серьезные такие парни, да? И там это называется Мицпе Рамон, это еще от Бершевы еще час ехать туда, в пустыню, страшную
городок,
пустыню.
Да, а?
Мицпе Рамон это маленький городок, и там много, там военные базы рядом, и там у них своя, как бы, своя школа, вот этих парней. Да, вот это парней. Он набрал 60, из этих 60 прошли отбор только 35, что ли, все остальные отсеялись, потому что у него там страшный, очень тяжелый отбор. Что он с ними только не делает. Это, я вам даже передать не могу, что он с ними не делает. Последнюю неделю, которую они должны были пережить, это на выживание. Так они должны были в воде прыгать, ходить, черт знает там как. Там, да, последний день на выживание, да, напомните, я не преувеличиваю. Он им дал, значит, 5 зернышек, 5, сейчас секундочку, 5 фиников. Всем, да, 35 человек, 5 фиников, 5 миндалин. Да, на каждый день, 5 дней они должны были выжить, да, в пустыне, 5 миндалин, стаканчик риса, стаканчик муки, ну и воды безгранично, ну это Израиль без воды, это, да, и воды безгранично, джип подъезжал, там поел сколько угодно, да, а еще 5 спичек, типа на каждый день по спичке там, да, все, все, и каждому на спину по 20 килограмм, и еще огромные палки, типа разжигать костер, все. 5 дней должны были выжить в пустыне. И еще маршрут, который должны пройти, там 40 километров. Пешком, по пустыне, по Гадаринам и по Сгорьям, да? Это что-то, и они прошли это, та-та-та, потом нас пригласили туда, мы поехали все туда, так сказать, да, вот. Парень вышел, и его сегодня просто невозможно узнать, просто невозможно, и он не один. И вот ты посмотришь на вот этих парней, вот это любовь, вот это любовь, да? И что он этот, что он там получает какие-то деньги, какие-то тормоты, вот, собирается каких-то людей, да? Вот, и они готовят этих парней. И там на сцену вышли те, которые прошли. Это уже седьмой махзор, это седьмой выпуск уже, ну, как бы седьмой набор, да? То есть уже 6 лет он этим занимается, и 6 лет он выпустил таких ребят. Вот посмотрите, какая цепочка любви просто людей. Вот какая цепочка, потрясающая. Потрясающе. Какая разница? Ну не 60, ну не 100. 35 человек он спас. Это огромное количество. Они же могли быть бандитами. Вот если бы их посадили.
Еще хуже были.
Он зашел бы туда, может быть, каким-то таким, а вышел бы уже оттуда матерым.
Да,
таким, что еще среди нас бы еще ходил такой, да? Это же страшно подумать, да, если такой способный, да, стал бы из него такой крутой, серьезный бандит. Да, то есть это судья, смотрите, какая цепочка любви людей, да, сколько всего сделали в этом мире, сколько спасли кругом. Да вообще, может быть, кого-нибудь мог убить потом в своей жизни. Пойди разбери. А тут вместо этого получается, что судья проявил любовь и старание. Этот человек вкладывает, вся его группа, которая с ними там работает, да, там у них психолог, там у них это, там у них то, там у них такой, да, им делают встречи с бывшими там полковниками разными, из разных служб, так сказать, которые приходят, им рассказывают, да, у них мотивация, у них такая, так сказать, мы за Израиль, они готовы там, не знаю, жизнь теперь отдать за Израиль. Что-то невероятное вообще. То он жизнь отдавал за наркотики, теперь за, да, это, и все это делает любовь. Огромная сила и мощь. И это, и удивительно там, я вам скажу, что очень сильно чувствуется, что это люди делают не для денег. Это не ради... Ради денег так не получится. Не получится. Потому что они там, как сказать, денно и ночно вкладывают в этих ребят, вкладывают в них, вкладывают, да, так сказать. И вот что получается. Да? Если каждый из нас научится так, в вкладывать и в своих детей, и в свою семью, и в свои, и в тех, кто рядом с тобой. Понимаете? Это мир перевернет, мир станет другим. Мы станем другими. В конечном итоге. Все-таки надо надо начать. Хватит предисловий. Говорит Рамак. Глава первая. Медата кетер шем шлошесра медот ашерахамим. Качество кетер, которое представляет 13 качеств рахамим. 13 проявлений милосердия. Ну, будем на иврите сначала, вот так договоритесь. Адам рауши дамели куно ваз ебесод ацура ильюна целем ведмут шили юдуме бегуфо вело бепеулот раю махзи бацура ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כאורים, שעיקר הצלם והדמות העליון הן פעולות, פעולותיו. ומה יועילו היותו כצורה עליונה, דמות תבנית איבריו ופעולות לא ידמה לקונו? לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתר שהם י"ג למידות של רחמים עליונים, ורמזות בסוד הפסוקים. значит, перевод. Написано, в самом тексте написано так, я буду просто зачитывать, а потом объяснять. Человеку следует уподобиться Создателю, говорит Раби Моше Кордовера, это его текст, это его слова. Человеку следует уподобиться Создателю. Достигнув этой цели, он станет соответствовать высшей форме, его образу и его подобию. Однако, если это сходство только внешнее, не проявляется в поступках, оно обманчиво, поскольку не соответствует внутреннему содержанию. О таком человеке будут говорить, он красив, как красив он внешне и как внутренне уродлив. Ведь наши поступки отражают наш внутренний мир. Главное, в чем выражается сходство человека с Творцом, это его поступки. Какую же пользу принесет человеку сходство строения его тела со строением Всевышней высшей формы, если его поступки не соответствуют поведению Создателя? Я попытаюсь объяснить. Я не думаю, что этот текст такой сложный, но все равно пытаюсь сказать своими словами. Прежде всего, я хочу подчеркнуть еще одну очень важную вещь. Все, что здесь написано, вообще, Тора делится на заповеди, которые мы обязаны исполнять, на запреты, которые мы не имеем права нарушать. И никто у нас не спрашивает, хотим мы того или не хотим. Никто не спрашивает, хочу я соблюдать субботу или нет. Мы обязаны соблюдать субботу. Никто не спрашивает, хочешь ты есть свинью или не хочешь ты ее есть. Да? Мне нельзя ее есть, и все. Да? Никто не спрашивает, должен ли ты, хочешь ты одевать тфилин или не хочешь. Я обязан одевать тфилин. Да? Никто не спрашивает, должен ли я сидеть в суке, есть мацу и так далее. Я обязан это сделать. А есть вещи, которые я не обязан. Есть вещи, которые я не обязан. И было бы хорошо, чтобы я их сделал. Было бы хорошо. Но я не обязан. Это огромная разница. Да? Например, достаточно одеть тфилин один раз в день. Я одел, могу его тоже снять, я исполнил заповедь. Но если я его еще раз одену, я его сделаю еще и еще заповедь. Это хорошо. Я не обязан, но это хорошо. Да? Дать сдаку, помочь бедным. Насколько я вам, да, у меня есть маасер, у меня есть, скажем, 1/10 от того, что я заработал. Я обязан, я отдаю. Дать больше, чем это, я обязан, я уже не обязан. Если я дам, это хорошо, я молодец. Это очень хорошо. И если мы таким образом посмотрим с вами на весь этот мир, говорят комментаторы, говорят мудрецы, то весь мир делится, как бы все действия наши делятся на три. На то, что нельзя 100%, на то, что мы обязаны, а есть парвы. Да, а есть что-то в середине. Ну, типа, помидор съесть. Вот я съем, это мицва, есть такая заповедь. Нет такой заповеди, есть помидоры. Ну, я люблю помидоры, ну, что можно сделать, да? Но от того, что я его съем, я никакой заповедь не делаю. А? Скажу браху. Очень хорошо. Это на первый помидор, а на второй? Второй уже будет без брахи, он же получается, даже брахи нет, да? Получается, что есть вещи в этом мире, да, которые, получается, они как бы... Нет запрета кушать помидоры, но и нет заповеди какой-то есть помидоры.
Нейтральные.
Нейтральные, парвы такие, да? Это мы так с вами думаем. А комментаторы говорят, нет, все не так. Ничего нет нейтрального вообще. Только что, вот представьте себе, что вы даете задание своему ребенку, да, что-то сделать. Не знаю, вот, не знаю, побери всю эту комнату. Бедный один ребенок, ну все это, да, большое помещение бедное, ну это прям поставить его в какую-то, ну очень тяжелую работу, да. Не знаю, к концу, не знаю, неделю, наверное, закончит, не знаю, там, да, бедный один, все вот это вот. Поэтому что? Я ему даю, сколько он может сделать, да, ну давай вот эту стену там, да, сузим ему немножечко, чтобы вот, ну, в принципе, это некрасиво, если все это помещение будет вот это вот побелим, да, все остальное будет такое, без краски, да. Но это некрасиво. Но что делать? Я же не могу его совсем бедного, да? Ну, просто мне его жалко. Так и Бог к нам. Все в этом мире делится на заповеди и преступления. Все. Просто Бог дал нам, пожалел нам, сказал, ну вот это минимум. Вот это минимум. Без этого все, нельзя. Потому что если ты съешь свинью, все, ты сломаешь свою душу. Ты ее сделаешь грязной. А если ты не исполнишь этой заповеди, ты не дашь твоей душе то, что необходимо ей дать. Это голод, она останется голодной, не сытой, она вообще умрет. Это необходимо. А вот есть вещи, которые кажутся нам, они ни рыба, ни мясо. Они типа вот парвы такой, да, вот типа ни заповеди, ни преступления. Это не так. Все, что я делаю ради Творца, ради какой-то, да, это будет войдет в заповедь. И все, что мешает служению Творцу, оно наоборот является преступлением, да. Например, просто приведем такой простой пример, да. Например, человек ест. Все мы любим хорошо, вкусно покушать, да? Это нормально. Но иногда эта еда очень вкусная, хочется еще, и еще, и еще, и еще, и становится очень тяжело, и он уже весь такой наевшийся, глаза вылезают из орбит, да-да-да-да, да. В принципе, ничего страшного он не сделал. Преступление куда? Он же ел кошерную еду. Наоборот, он на радость своей жене, ей нравится, что он столько, да, все молодцы здесь, да. После этого он может пойти молиться нормально. Он может пойти Тору изучать. Его сейчас тянет ко слу. Он вообще уже не пригоден для чего. Он может со своим сыном нормально пообщаться? Нет, потому что сейчас ему все отстанет. Слушай, мне сейчас нужно поспать, где моя подушка, и все, больше ничего не надо. Правильно? То есть, вроде ничего плохого он в своей жизни не сделал, но он тем самым, да, этими разрешенными вещами, да, получается, что он себя оттолкнул от служения Творца. И наоборот, человек, который голодный, все, я не про женщин говорю, да, женщины, они все... Праведный, да? Но мужчина, когда он голодный, он злой, он все, да? Вот он думает, что вот он не поел, он такой молодец, он себя там ограничивает, да? На самом деле он должен был немножко поесть, и все. То есть и туда плохо, и туда плохо. То есть необходимо, есть что-то, что надо найти, эту золотую середину, где нужно поесть так, чтобы у тебя были силы, у тебя была радость, не знаю, сказать, чтобы была сила служить Творцу, не знаю, быть нормальным мужем, быть нормальным отцом, всем, что необходимо, что от тебя Бог требует, правильно? Вот. Поэтому все вещи в этом мире, они либо на пользу, либо во вред. Просто есть вещи, которые Бог запретил, а есть, которые заповедал. Теперь, когда мы говорим о том, что мы здесь, сейчас мы с вами что знаем, все, что написал здесь Рамак, не является обязанностью. Вот. То есть, это вещи, которые, вообще само понятие рахамим, само понятие, мы обязаны любить или не обязаны? Обязана? Обязана любить. А что такое милосердие? Это больше, чем любовь. Это любовь вопреки. Это несмотря на то, что... Это несмотря на то, что он плюет тебе в лицо, а ты его любишь. Это я уже не обязан. По закону я имею право дать ему обратно. Есть Хафец Хаим, который говорит, да? Если кто-то вот сейчас прилюдно на вас наезжает и кричит на вас, вы можете ему прямо сейчас ответить? Тем же самым? Можно. Я сейчас говорю по закону. Имеет право или не имеет? Да? Если прошло время некоторое, Прошло время. Нельзя держать внутри себя злобу и потом как-то ее проявлять и отвечать ему этим. Если прошло время. Почему? Это называется лотиком, лотитор. Нельзя, это запрет тор, лотитор. Нельзя иметь в душе, внутри себя. Это очень тяжелая заповедь, да? Ну, в принципе, Тора запрещает нам мстить. Мстить, да? Что значит мстить? Он мне сделал что-то плохое. Прошло время, наконец-таки мне продвинулся случай, да? Сейчас я ему, так сказать, да, верну тем же самым. Типа, да, Тора запрещает. Тора запрещает. Более того, Тора запрещает не только делать на практике, даже иметь в душе, внутри себя вот эту злобу на второго человека. Это очень тяжело. Очень тяжело. Но надо. Тора запрещает. Но в тот самый момент, когда он на меня наехал, да, я имею право ему ответить. По закону имею право. То есть закон говорит, что да, можно. Но если человек, несмотря на все это, не только не отвечает ему, не только не держит в себе эту злобу, он еще более того, он чем-то ему помогает. Это высший пилотаж. И об этом говорит наша книга. Это рахам, это есть милосердие. Я рассказывал, я скажу еще раз. Я просто очень люблю эту историю. В городе Вильна был такой известный раввин, Рабхайм Ойзенгражинский. Рабхайм Ойзенгражинский, он умер в 1940 году, и до 1940 года он был главный раввин города Вильна, и вообще как бы вот европейских многих раввинов, ну, участие, да. Что? Рабхайм Ойзенгражинский. Он умер в 1940 году. У него был гмах. У него были не только гмах, у него был, ну, как бы, гмах денежный, который, типа, раздавал люди, да, но еще была цдака. Поскольку он был очень известный раввин, ему очень доверяли, он был очень честный человек, очень прямой, ему приносили деньги, чтобы он давал нуждающимся людям. И имел очень большие суммы. Потому что люди доверяли, вы знаете, да, что это тоже одно из проклятий. Я знаю многих людей. Многих очень богатых людей, которые уже вроде как хотят дать сдоку, и она идет черт знает куда. Он уже отдал деньги, а оно пошло не на заповедь. То есть, чтобы твои деньги еще пошли на заповедь, надо еще заслужить у Бога. Это тоже непростая вещь. И вот приходили к нему, чтобы знали, потому что он точно даст куда надо. Да? В городе Вильна в то время была очень сильна Аскала. Если вы знаете, что такое Аскала. Аскала – это были просвещенцы, были евреи, которые считали, что нужно снять шляпы, эти наши, эти сбрить бороды, все, надо быть современными людьми, все, что это такое вообще, это, да, в общем, это неправильно. Надо уже быть как все народы мира, все. И они старались, все, что они только не старались, да. Но очень им страшно мешал этот раввин. Он слишком был популярный, был очень уважаемый, его любили и уважали. И он авторитет, и люди перед ним, да, авторитет. И они попытались его чернить. Как они пытались? Они нашли какого-то парня, который напишет статью в газете, студент, о том, что типа он присваивает себе немножечко эти деньги, которые ему дают типа для цдоки, а он себе в карман какой-то, да? Это ужасное обвинение. Страшно вам даже передать, особенно для раввина. Я вам даже передать не могу. Вот. Я вам признаюсь честно, я специально, вот у меня есть Кольвин, у меня есть община, я специально имею человека, как его называют, это министр финансов у меня здесь и там. И почти никогда не торгаю, просто боюсь этого. Просто, потому что одно такое маленькое обвинение, и все, иди потом оправдай, иди скажи, что это не так, да? Никто тебе уже не поверит. Он написал в нем целую статью в какую-то там газету. Прям. Вот. Но прошло время, все. И вот пришло такое вот тяжелое время, когда перед тем, как уже в 1938-1939 году, когда началась война в Польше, да, очень много евреев убегало из Польши и пришло в Литву. И очень много было в Вильно. И тогда там был голод и холод, и все. И было очень тяжело. И этот студент, прошло уже там лет 10 после той истории, да, прошло много лет, этот студент не знал, куда деваться, он уже 2 недели не ел ничего, не знал, что делать. И ему говорят, все идут к раввину, и ты тоже возьми, он даст тебе. Он пошел, говорит, пойду честно. Он не мог, не стыдно. Он же написал про него такое, ему там кто-то заплатил, он написал. Он пришел к нему, да. На самом деле я должен вам рассказать историю, которая была до того. А до того была такая история. В Нью-Йорке есть один раввин. Эта история произошла где-то лет там 20 назад. В Нью-Йорке есть один раввин, который занимается кирувом, который приближает евреев, да. И у него есть один знакомый профессор из Лос-Анджелеса, который присылает ему студентов. Он его никогда не видел вообще. Он с ним говорит по телефону. Да, у меня для тебя есть еще один студент, он ему присылает. Он с ними занимается, все, они растут, становятся религиозными людьми, там, да, работают, соблюдают, все. И прошло много-много-много лет, когда он наконец-то, несколько, 10 лет, больше 15 лет, да, он не летит в Лос-Анджелес, этот не летит в Нью-Йорк, да, но вот он посылает ему, да. Он его никогда не видел, когда он наконец-то встретился. Он говорит, у меня давно болит. И он, когда его увидел, он ничего не понял. Абсолютно хеванимный человек, нерелигиозный, профессор университета в Лос-Анджелесе. Вообще говорит, ничего понять не могу, да? А зачем ты мне их присылаешь? Ты сам не соблюдает, неверующий, без кипы, все. Присылает ему студентов, чтобы он их приблизил к Богу. Говорит, он говорит, я тебе должен сказать одну вещь. Я этого никогда в своей жизни не забуду. Что для меня, я сам не смог, но для меня это эталон. Вот он был тот самый студент, который писал про Прабхупаду из Гражинского, который потом, когда был голод, и у него 2 недели еще было кушать. Он пришел к Рабхаю Магринскому и честно ему сказал, я тот самый, который написал эту статью. Рабхаю Магринский слова ему не сказал, открыл ящик, достал ему пачку денег, положил ему на стол. Все. Вот это вот называется, вот этот самый высший пилотаж, да, это любовь. Несмотря на то, что он ему сделал в жизни страшную вещь, да. Мне трудно даже вам передать, да, когда тебя обвиняют перед всей общиной, что ты засовываешь руку в цдаку, не просто даже берешь деньги, в цдаку, которую дают бедным, ты забираешь у бедных, присваиваешь себе. Мне даже трудно вам передать какое-то страшное обвинение. Это для человека можно... Есть люди, которые от таких вещей с 10-го этажа прыгают, так сказать, да, от стыда, от, не знаю, от того позора, который... От того позора, да, потому что позор очень тяжело перенести. Тяжелее, чем, не знаю, там руку тебя отрубят, да. Вот, при всем при этом... Несмотря на все это, да, я, говорит, этот момент в своей жизни никогда не забуду в своей жизни. Как мне было стыдно к нему прийти. Но голод взял свое. У меня, говорит, уже все. Он же, говорит, взял все, везде, кто только мог. Только воду пил уже 2 недели. Уже грыз там, не знаю, просто рубашку свою жевал. Больше ничего, нечего было есть. Он пришел к нему, и он ему, да, ему честно. Но он честно ему сказал. Тоже, это тоже, на самом деле, сила. Мог ведь просто прийти к нему. Ну, сказать, типа, тоже, вот я 2 недели ничего не ем, та-та-та, да. Но он ему честно сказал. Рабхаим дал ему, да, помог ему. Вот это называется милосердие. Что несмотря на то, что суд говорит, что тебе не полагается, что я тебе точно ничего не должен. Он ему должен, он ему ничего не должен. И мог бы его наказать, мог бы его наказать. И есть за что, и есть за что. И несмотря на все это, вот это вот безграничная любовь. Проявить. Вот это милосердие, вот это вот уровень. И это об этом говорит наша книга. И только так может еврейский народ жить, поверьте мне. Только так может жить семья. Только так может. Представьте себе, что муж с женой будут судить друг друга за каждое все, за все, что есть судить. Да? Этому суду нет конца и края, и все закончится только одним, даже не будем называть это слово, да? Потому что для того, чтобы как сказал нам Творец, для того, чтобы мир существовал, он может существовать только, если в нем будет царить любовь. Только, да? И что нам говорит здесь Рамак? Рамак говорит так, прежде всего. Почему обо всем этом сказал? Я хотел подчеркнуть, что все, что здесь говорит Рамак, все эти качества, они являются из того парвы, то, что я хотел сказать. Это не обязанность. Это не тот уровень, который говорит Творец, что мы обязаны. Он просто объясняет нам, что насколько это важно и необходимо. Что без этого мир не устоит. Без этого не устоит наша семья. Без этого не стоят наши дети, без этого не стоит наша община и весь еврейский народ, да и вообще весь мир целиком взятый. И он прежде всего говорит так. На чем построена вся эта книга? На том, что мы говорим, что вот Творец делает так, мы должны научиться делать как он. Он делает так, а как мы можем сделать так же, как он? Где и как? Мы можем сделать так же, как и он. А прежде всего... А прежде всего, мы должны, он хочет нам доказать, что мы должны делать так, как он. А почему он говорит, мы должны делать так, как он? А почему? Потому что он создал нас такими же, как он. А что значит, он нас создал такими же, как он? Что вот Бог вот так вот выглядит, как мы, да? как его рисуют в разных не наших да, конфессиях, да? Его вот так вот прямо, да, вы знаете, да, там вот прям рисуют, как старца с такой бородой. Есть как, да? А? Какие дети? Микеланджело это дети?
Да.
Серьезно? Ну хорошо. Вот. Но, безусловно, конечно же, Творец вообще не имеет лика, не имеет тела, не имеет. А что вообще, а что значит Он создал нас по Его образу и подобию? Если этого образа и подобия нет, как можно по этому образу и подобию создать кого-то другого? Это какие-то пустые слова. Душа, у него есть душа. Мы говорим, вообще у него ничего нет. В смысле, не то, что ничего нет. Мы вообще не можем себе представить, кто он, что он. Он нет никакого образа. Нет. Для нас он просто закрыт. А что для нас открыто, это его поведение. Например, вот вы зайдете в какое-то там помещение и увидите накрытый стол. Да? И так и не увидите, кто хозяйка этого стола. Так ее не узнаете, ни имени, ни фамилии. Так и не увидите ее никогда. Вы сядете, вы поедите, вам сказали, что это для вас. И увидите, как здесь столько всего, как вкусно. Вы скажете, как она хорошо готовит, какая она щедрая, какой у нее вкус, как все эстетично, как все красиво, как у нее... Сколько всего вы можете о ней сказать, не видя ее ни разу. Вот когда мы видим этот мир, сколько всего можем сказать о Творце. Ведь все, что он сделал, это говорит о нем. Вы смотрите на дом и видите, какой интересный, какой архитектор, как он умеет, да? Как он создал, какое красивое помещение, какой дворец он построил. Вот мы смотрим на этот мир и видим в этом мире руку Бога. Этот мир говорит нам о том, что он, прежде всего, любит. Если бы не любил, не сотворил бы нас вообще. Он проявляет милосердие, он проявляет суд. И по всем этим вещам мы можем... Мы не знаем, какой он сам по себе, но мы знаем, что в его управлении, в его создании этого мира вот есть вот это качество, вот это, милосердие, суд и так далее, и так далее. Не будем все перечислять. Все 10 сферот, это они и есть. Что значит нам уподобиться ему? Уподобиться именно вот этим качеством. Вот единственное, что мы можем уподобиться. Что значит он нам создал? Он создал, человек состоит из 10 сферот. Говорят мудрецы, что человек это малый храм. Сефер Кузари говорит, что храм и Сефер Кузари буквально перечисляет, что является внутри человека, создает сердце, легкие, там, почки, печень, та-та-та. Да? Каждый из них соответствует какой-то части храма. В храме был жертвенник, в храме была минора, в храме был золотой жертвенник, была святая святых. И точно так же в теле человека есть святая святых, есть жертвенник, есть минора. В теле человека. И каждый из них это одна из 10 сферот. Получается, что человек именно образ и подобие. Что такое образ? Образ это абсолютно те самые 10 сферот, они тоже самые здесь 10, эти 10 сферот. То есть та же самая система. Теперь подобие, подобно самому Творцу, заложено в нас возможность быть милосердными. Возможно, заложено, теоретически. Как говорят, потенциально у нас все это есть. Нам остается только одно – раскрыть. Пользоваться тем, что есть. И это самое сложное. И об этом говорит Рама. Представьте себе, он говорит простую идею. Он говорит так. Представьте себе, что Бог создал вот это совершенное творение, а оно не действует в соответствии с тем, что Бог ему дал. Значит, мы не оправдываем тот образ, который получил. Вот о чем говорит Рам. Если мы не ведем себя так, как он нам, это то же самое, как когда я писал этот комментарий, да, вот у меня был потрясающий магия, да, который вот, ну, исправляет, да?
Корректор.
Ну, не просто корректор, у него его зовут.
Редактор,
да, он пишет стихи, вот, он мне вычеркнул слово, я сказал, да, представь себе чукча, который дали iPhone, там какой-то телефон, да, и он сидит, бьет с ними орехи. Он говорит, слово чукча надо выбрать, да. Неуважение к другим народам, все. Поэтому, не дай бог, не будем никого не уважать, да, мы всех уважаем. Представим, какой-нибудь дикаря, который дали, да, телефон, и он бьет им, вот это, да, дорогая вещь, да, он бьет ими орехи, да, вот. Ну, мог бы камнем, он бьет, да, айфоном. То же самое говорит нам Рама, когда человек берет свое тело, то, что он получил от Бога, и вот делает то, что он делает, и не пользуется тем, что у него есть. Он такой же, как этот дикарь, абсолютный дикарь. Он, если бы человек представлял, понимал, что он получил от Творца, какое совершенное тело, какую совершенную душу, какой невероятной высоты, и что он может, какие заложены у него. Если он, и говорит Рама, простую вещь. Человек махзив это цура, есть такое выражение красивое, махзив это цура. Что такое махзив это цура? Он абсолютно не оправдывает то, что он получил. То есть, говорит Рамак, то само, что мы получили, оно и обязывает нас уподобиться, потому что как же ты, а для чего же ты это еще получил? А зачем же вообще тебе это дали, если ты не делаешь то, для чего это дали? А что делать? Вот именно, а что делать? Уподобиться ему. Ты же получил все как он, ты же точно такой же, как он. Так и веди себя, как он. То есть ты, да, по образу и подобию Творца. Так и веди себя по подобию. То есть в тебя заложена вся эта система, да. То есть сделали этот танк человека и залили туда бензин. И он стоит. Все, на месте стоит. Да, ржавчина покрывается, засыпается потихонечку. Вот так вот мы живем, да. А так мог бы разбомбить все кругом. Вот этот человек, в нем такая мощь в этом человеке заложена. И об этом говорит Рамак. В нас заложена вот эта невероятная сила и мощь, которой мы можем стать, изменить мир, невероятно изменить мир. Невероятно изменить окружающих. Вот как этот человек, о котором я рассказывал. И это не вещи, которые за горами. У каждого из нас рядом с нами есть такая возможность. У кого-то большие, у кого-то маленькие. Какая разница? Нет больших, маленьких. Даже если... Скажем, та же самая судья смогла спасти одного такого мальчика. А я представляю себе, наверное, у нее был не один. Просто я одного знаю. А наверняка у нее далеко не один такой, которого она спасла. Да? Это же невероятная вещь в жизни. Невероятно. Если у каждого из нас будет хотя бы спасти одну такую душу человеческую, да, это невероятная сила и мощь. И говорит Рамак, хорошо. Представим себе, что мы понимаем, что мы обязаны уподобиться Творцу. Да? Осталось только узнать, а в чем, как? Каким образом уподобиться? Говорит Рамак. И об этом написано, сказал Раби Шимон Бар-Йохай. Это написано в книге Кабалы. В книге Кабалы написано, что есть 13 качеств милосердия. Ну, в принципе, я ничего такого не раскрыл. Вы прекрасно без меня знаете, что есть 13 качеств. Но! Есть 13 качеств, которые говорим, когда говорим Таханун. В молитве. Да? Ашем, Ашем, Керахум, Ваханун, Рахапай, Варабхэц, Вэмэ. Да? Вот это вот, когда говорим в Тахануне и вот произносим, да, 13 качеств милосердия. Это качества, которые написаны в Торе. Это то, что написано в Торе, письменной Торе. Это то, что Бог научил Моше Рабейну, что нужно произносить, когда Бог в гневе, чтобы вымолить у него прощение. А есть 13 качеств, которые, как бы это сказать, скрыты внутри пасука из пророка Миха. То есть то, что написано Моше Рабейну получил, да, написано в Торе 13 качеств Творца, а есть 13 качеств, которые заложены в словах пророки Миха, и они зашифрованы там. И о том, что это там написано, об этом все знали и до Рамак. Это он не раскрыл нам этим самым ничего нового, да, это написано, как сказал Раби Шимон Бар-Йохай, в 13, в книге, и вот они, эти слова, которые тоже мы в молитве произносим. Что написано в этих словах? Поэтому человеку следует вести себя по вышеописанной системе, десяти сферот, первая из которых – кетер, состоящая из 13 проявлений Всевышнего Высшего Милосердия. Эти проявления мы выводим из слов пророки Миха. И вот три пасука, в которых заложены эти 13 качеств. Первое. Кто Бог подобный тебе? ангела зла несущий, сотворенного грехом несущий, очищающий последствия преступления, относящийся к нам как части его самого. Он не гневается бесконечно, потому что желает знать о добрых, о наших добрых делах. Это один пасук. Второй, следующий, 19-й пасук. Снова проявляет свое милосердие, любит вернувшихся к нему еще сильнее, задерживает грехи на расстоянии от себя и не сбросит в пучину, и сбросит в пучину моря все грехи. 20-й пасук дарует истину Иакову, милосерден к тем, кто идет путем Иакова, проявляя по отношению к ним ту же объективность, которая была свойственна ему, любовь к Аврааму, проявляет особое внимание тем, кто ведется как Авраам. Он тот, кто поклялся нашим отцам с прежних времен. Если так, говорит Рамак, то мы должны найти, каким образом проявляются эти 13 качеств в поведении человека. То есть он говорит, что написано у Раби Шимон бар Йохай, что в этом трех посылках зашифрованы, закодированы эти 13 качеств. И его книга посвящена в том, что он расшифровывает эти 13, и эти 13 подглав, где каждая из 13 он отдельно подробно объясняет, что это за любовь Творца, его к нам, и, соответственно, как же мы можем проявить то же самое по отношению друг к другу. Вот.